Читаем сегодня Матфея 24:42, знакомое место. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь вас придет», говорит Христос. Это 24 глава Матфея, она особенная, это малое откровение. Может быть, вы слышали, что это как, ну, все слышали, наверное, что это как книга Откровения. То есть книга, где Иоанн апостол получал откровение от Господа и написал его на острове Патмос. Но сам Христос, когда жил на земле, он тоже говорил об этом. И вот 24 глава, вся, и немножко 25 чуть-чуть, это главы, полторы главы, посвященные последнему времени. И вот заканчивая приметы последнего времени, Господь говорит эту фразу. «Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Вопрос перевода немножко. «Бодрствуйте» многие воспринимают только в смысле сна или не спать, или не спать. Ну, правильно, сторож что он должен делать? Он должен бодрствовать, он не должен спать. И если даже он спит, есть такие варианты, но надо быть очень чутким. Я работал много лет сторожем, был начальником охраны на заводе, на мебельной фабрике. И да, мы, конечно, ложились, но, конечно, сон такой вот, чуткий. Но и не думаю, что об этом говорит Господь. Хотя после смерти Христа, после воскресения смерти Христа, у апостолов были бдения. И у нашей церкви даже были бдения в Томске. Вот. Но одно дело бдения того времени, когда человек не работал на работе вот именно с 8 утра, как мы сейчас работаем, то это одно, конечно, там можно днем маленько поспать. А когда человек работает, реально устает сильно, ему там снова на работу, то это, конечно, тяжелое испытание, и вряд ли здесь духовная большая помощь, вряд ли, я сомневаюсь. Ну, кто любит бдеть, пускай бдит. Я думаю, здесь вопрос идет о бодрствовании, в смысле быть осторожным. То есть, что должен делать сторож, да, или человек, наблюдающий за пришествием Господним, он должен понимать, что вот-вот, быть настороже, вот смысл этих слов больше для меня понятный. Бодрствовать, потому что Господь придет через видимые знаки, эти знаки не надо пропускать. Нужно всегда иметь запас масла. Не просто быть осторожным, но быть вооруженным. Апостол Павел пишет, чтобы, значит, и меч духовный, то есть Библию, и там молитва, и там еще другие вещи. То есть христианин – это не просто такой расслабленный, получающий удовольствие от жизни человек, это воин Христов. И вокруг нас есть духовные битвы, и уже теперь и физические битвы мы видим. Поэтому здесь надо быть осторожным. Осторожность включает в себя так называемую духовную гигиену. Ну, всем понятно, что есть санитарная гигиена. Мы чистим зубы иногда. Вот. Некоторые даже умываются. Вот, и так далее. И для того, чтобы не проникли бактерии и вирусы. Смысл такой, чтобы нам не болеть все время по носам всю жизнь. То есть есть микромир, который для нас бывает вреден. Есть цифровая гигиена, кроме санитарной. Но это какая? Тоже, чтобы вирусы не проникли в компьютер и прочие программы взлома, шпионские программы. Сейчас очень много всего этого. Чтобы не воровали наши данные и даже наши деньги. А вот мы говорим о третьем виде гигиены, о духовной гигиене. Чтобы бесы и прочие мелкие духовные существа, всякие дьяволы и демоны, не навредили нашей духовной структуре. То есть обычный вирус или бактерия, он вредит нашей телесной структуре, да, он внедряется, если это вирус, в клетку, если это бактерия в межклеточное пространство, размножается и выделяет токсины. Мы болеем. То же самое в цифровой гигиене вирусы и прочие программы взлома, допустим, там шпионские программы, внедряются в систему Windows или Android и тоже там чудят со своей целью, аппарат плохо работает, или вообще зависает, приходится все убирать, чистить. Духовный ген то же самое. То есть эти мысли, которые внедряют нас в пропаганду, агенты влияния называются они, они очень сильно нам мешают жить. Причем духовный ген касается не только настоящего, а очень сильно касается прошлого. Тут у нас никто не ДВР, все мы пришли с мира практически. Это означает, что мы столько этих вирусов нахватали в свое время, просто чистить, не перечистить. И вот некоторые так проповедуют, или учат, или так понимают в своей жизни. Вот я уверовал, все, с чистого листа, я такой весь себе ангел. Неправда. Неправда. Конечно, мысли у тебя поменялись. Но паттерны это застарелые привычки. Всевозможные инстинкты, условно говоря, да, всевозможные привычки, они остались. И так написано в Библии, что купец, и старое, и новое, да, то есть у него есть новое, слава Богу, но очень много старого, и это мешает нам потом реально жить духовно. Вот. То есть это не про то, чтобы не спать, а про мысли. Соломон так писал: кто что думает, тот то и есть. Я уже в прошлый раз говорил об этом. Не то, что мы делаем, то мы и есть. Мы часто делаем, то говорим: ой, вот натворил я делов. Правда ведь? Часто бывает, да. Не то я делал совсем. То есть не то, что мы говорим, бывает, ничего не скажем, а потом задняя мысль: ой, ну что я наговорил, что попало, зачем я это говорил. А вот то, что мы думаем, внутри нас, нас контролирует только Дух Божий. К сожалению, есть у некоторых, так сказать, и иные духи. И вот, вот там внутри мы более-менее хозяева. Более или менее. И вот то, что мы думаем, вот то, то и есть. А не то, что мы там кому-то на показ скажем, на показ сделаем там из себя, как говорится. Всегда мы, неважно, на работе или там в церкви, или даже в семье, не всегда мы говорим правду. Мы очень часто невольно лжем. Хочем быть пушистыми с виду и красивыми, чтобы нас любили. Ну, это понятно, я не осуждаю. Но получается, что это игра. Это не тот человек, который на самом деле. Это такой игрун. А на самом деле он думает совсем другие вещи. Это называется двоемыслие или лукавство. Поэтому вот то, что мы реально думаем, вот это мы и есть. Вот это мы и есть. И вот кроме этого всего плохого, что может быть там внутри, еще есть агенты влияния. То есть и люди, и духи, которые навязывают там свои мысли. Там через рекламу, через видео. Особенно сейчас много всякой грязи и дури в интернет. То есть это помойка, вот реальная помойка, где просто больные на голову люди. Ну и духи там, конечно, я думаю. Не только цифровые, а настоящие духи. Манипуляторы. Мы встречали на работе наверняка с такими людьми. Часто бывают жены или мужья манипуляторы. Дети прекрасные манипуляторы. Замечательные. Это тоже агенты влияния. И тоже надо бодрствовать, чтобы не быть никому рабом. В Библии сказано: не будьте рабами человеков, будьте рабами Божьими. Не будьте даже рабами своей жены или мужа, ни в коем случае. Иначе вы будете не Богу служить. Ну, так и писал Павел, да? Что женатый заботится, чтобы говорить жене, а не женатый, чтобы Господу. Ну, прямо откровенно написал об этом. Есть люди-собственники. Если ты их друг, или там родственник, не знаю, еще кто-нибудь там на работе, подчиненные, все, это твое. И вот они буквально тебя контролируют каждый твой шаг. Таких людей надо избавляться, конечно, стараться. Или люди-эксплуататоры, еще худший вариант, которые просто из тебя доют, что называется. Даже стрелька такой есть, мы говорили за эфире, вернее, до собрания. Не делайте с рабами человека, бодрствуйте, оставайтесь рабом Божьим. Есть бесы и сатана. Сейчас очень мало верят в бесов и сатаны. Почему? Потому что мало верят в Бога. Ну, как бы, вроде, конечно, Бог, наверное, есть, но кто его знает, и вот такие вот вещи, да. Но на самом деле есть. Другое дело, что не ко всем они обращаются, они обращаются к людям, которые в самом деле служат Богу. То есть бес и сатана – это такие существа духовные, которые обращаются к людям, которые служат Богу. И вот им это очень не нравится. Христос Богу служил, ему обращался сатана, сам приходил, пытался увлечь. Читали, наверное, кое-кто. Вот им тоже надо противодействовать. Только не такими дикими криками, там, я тебе запрещаю, сатана, там, ну, есть такие у нас псевдохристиане. Нет, конечно. Христос, да, твердо говорил, но вежливо. И он говорил цитатами из Писания. Поэтому, если вдруг вам такие мысли приходят, отойди от меня, сатана, так можно сказать. Но не кричать и не изображать себя великого, там, псевдо-великого человека. Сатана однажды внушил мысль солгать Анании и Сапфире. Был два богатых человека, муж и жена. В то время был коммунизм церковный в городе Иерусалиме. И все, кто, у кого были имения, не все, а у кого были имения, они их продавали, а деньги давали апостолам, а те разделяли всем, в том числе особенно сиротам и вдовам. И говорили, какую сумму они продали, и такую ложили обычно. И вот эти два человека, они продали примерно, допустим, там 300 талантов, 200 положили, или там 100, неважно, к ногам апостолов, а какую часть утаили, ну, на всякий случай. И ничего плохого в этом не было. Они, это свобода, они, это их было. Так Петр сказал: пожалуйста, это же ваше было, зачем было врать? Но апостол, видя, что они врут, не все умеют говорить правду, вернее, не все умеют лгать. Вот. И вот они, видя апостол, видя, что он лжет, Анания, он спросил, за какую сумму? Дал такую, допустим, за 200. Приходит, ну, вот и умер, да, после этого, потому что солгал Дух Святого. То же самое приходит жена, солгала и тоже умерла. Это страшный пример, конечно, ужасный просто, но я так скажу, что следить за мыслями – это и есть бодрствовать. Вот пришла такая мысль, Петр сказал, зачем вы допустили сатане вложить в ваш ум мысль солгать Духу Святому? Вот мысль солгать, она идет от кого, получается? От отца лжи, от дьявола. Поэтому, если такая мысль приходит, надо бодрствовать. Охота солгать. Более того, выгодно солгать. Лгать всегда выгодно. Выгодно из себя там как-то выставить себя. Лучше, наоборот, себя немножко принизить, написано в Библии, чем вот так делать. Это ложь Духу Святому. Пропаганда, реклама. Сейчас время пропаганды огромное, поэтому никому не советую включать телевизор. Никому абсолютно. Правильно отделенные запрещают. Реклама. Тоже навязывание. Как правило, все можно найти дешевле и лучше, чем там всегда. Потому что за рекламу платят огромные деньги. Просто огромные. Миллиарды. Естественно, они отбивают на вас. Но на нас, на покупателя. Поэтому всегда можно найти то, что не рекламируют, гораздо лучше и дешевле. Навязывание стороны близких, я уже говорил. Все близкие хотят вами рулить. Вот так устроено. Ребенок вьет из мамки, из папки, из бабушки, из дедушки веревки. И наоборот, конечно. В Библии так сказано. Враги человеку домашние его. Там имеется в виду мужчина. Но вообще это так всегда. Мы должны бодрствовать не только по отношению к невидимому сатане. Или там кто-то там в рекламе нам чуть-чуть ерунду скажет, там поверим. Или там в интернете там вообще ну вообще там ужас, что, какой бред несут. Люди неграмотные абсолютно. И, соответственно, мы должны бодрствовать по отношению к мужу, жене, к детям. Не к тому, что им не служить. Конечно, написано в Библии, что кто попечения не имеет, а близких, тот хуже неверующего. Он отрекся от Христа. Надо служить близким. Служить и быть рабом – это вещи разные. Понимаете, да? Ничего изволите, а чего надо. Почему Христос сказал в одном месте, что, ну, в молитве «Отче наш», очень плохо, что мы не молимся, «дай мне хлеб насущный». Есть хлеб насущный, да, а есть всякая ерунда, которая вредна, более того, которая просто изымает деньги из Божьего кошелька, получается. То есть человек всю жизнь служит ненужным и вредным вещам, даже если он не пьет и не курит. Каждый из нас знает, что упали Адам и Ева в каком-то возрасте, но у нас тоже случилось. Ну, там, с 7 лет мы падаем, кто-то с 10. То есть грехопадение, оно индивидуально в жизни каждого человека. И вот случилось грехопадение, первый раз солгали, первый раз начудили, украли, то потом дальше продолжается этот рост греха и кончается смертью, пресекается только. Так вот, бодрствовать это и означает, начиная с 7 лет, когда уже в голове маленько завелись какие-то извилины, самого себя судить внутри. Для этого есть совесть, муки совести. Поначалу даже не понимают дети, почему так неплохо. А они что-то сделали плохо. Они соврали там, они украли там, что-то еще сделали. Их мучают муки совести. И вот их не надо отрицать. Если тебя мучает совесть, значит, надо признаться по отношению к которому человеку ты сделал неправду, вернуть деньги и так далее. Это вот и есть грехопадение индивидуальное. Второй вид греха – это неблагодарность. Умение благодарить, желание благодарить в любой ситуации. В любой ситуации, как говорил Иов, да, что мы доброе от Бога принимали, злое не будем принимать. За все надо Господа благодарить, и вот это и есть бодрствовать. Если человек неблагодарный, значит, он не бодрствует. Даже если он, видимо, грехов не совершает, он просто неблагодарный. Это худший грех по отношению к Богу и к людям. Есть люди, которым поможет на копейку, они всю жизнь вспомнят. А есть, которые получают, как будто само собой разумеется, и спасибо не скажут. Люди разные. И Богу не нравятся люди неблагодарные. Неблагодарные значит неблагородные. Бодрствовать это значит для служителя Божьего не сбиться с Божьей волны. Потому что очень многие служат мамоне, обогащению, используют церковь как просто дойную корову для своих личных дел. Церковь – это не место, где зарабатывают деньги. Вот в нашем братстве есть хорошая традиция, очень хорошая. Она сейчас уже нарушает, к сожалению. Во-первых, когда я уверовал, это был 78-й год, и лет 10 после этого, я помню, не было никаких зарплат вообще. Никаких. Все работали бесплатно. Это правильная мысль. Ты пришел Богу служить, а не деньги зарабатывать. Да, потом пошли заработные платы, я сам получаю 8 тысяч, но это очень маленькие деньги. И это не потому, что нет денег в кассе, нет. Потому что дело привычки. Начни с малого, потом захочется большего и большего, и начнется всякая ерунда. Поэтому церковь – это заслужение, это не за заработание денег. А там, где большие деньги, мы видим, там так падают священники и всякие священнослужители, там ездят на машин дорогих и прочее, там настолько все очень плохо. И, конечно, это есть не бодрствование, потому что надо что-то либо Богу, либо мамоне. Нельзя вот вместе, понимаете? Немножко Богу, немножко мамоне, чуть-чуть там, чуть-чуть здесь. Такого не бывает. Такого не должно быть. Бог такого человека никогда не благословит. Если он пастор, у него церковь будет уменьшаться. Если он там служитель, его никто не будет слушать. Это никогда не будет толку, если человек вот в это дело впадает. Это тоже надо бодрствовать. То есть не сбиться с Божьей волны. Надо поправить антенну, сделать поправку на ветер, на окружение, на контекст. Не надо глядеть, кто как. Я помню однажды, кто же это был? А, Денис. Фамилию забыл, наш Денис. Вот, он был преподавателем, точнее, он переводил людей, которые американские приезжали и там в Омском колледже преподавали. И вот он приходит, значит, в свою... как сказать, не знаю, комнату, да, там их 4 человека, видимо, жило. И вот там собрались дети пасторов. И начинают свои там разговоры гнилые. Вот, значит, как бы найти такую миссию, чтобы там да, деньги с нее качать. Понимаете, вот такие разговоры гнилые. Человек учится на пастора. Он уже с юности испорчен. Дотла, понимаете, дотла уже, там ничего духовного нету. Это просто обыкновенный дермодел. То есть человек, который мамонопоклонник просто. А он, вы что, говорит, мы, говорит, Богу здесь служим. Вот так на него. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть уже люди, учащиеся на пасторов, они уже сгнили. Поэтому надо понимать, что вот здесь это надо бодрствовать. Не надо глядеть на таких людей, хотя, конечно, соблазняют страшно. Надо выполнять свои обязанности. Вот, например, во вторник у нас была программа с 9 утра, там в другой церкви надо было ехать на запись, взять с собой микрофон. Ну, бывает уже в возрасте, да и раньше бывало. Ну, неохота. Ну, неохота. Бывает такое? В собрании тебе бывает неохота? Бывает. А потом подумал, ну, а люди ведь будут ждать. Я же обещал. Охота тебе, неохота. Это как упражнение. Написано упражнение в бодрствовании. Упражнение в благочестии. Когда человек выполняет упражнение, ну, атлет, допустим, он выполняет упражнение независимое. Хочется ему, не хочется. Ну, извините, ты пообещал. Ты или взял на себя такие обязательства, как спортсмен, или ты там пообещал в церкви, там, или где-то, ну, тебя ждут люди, и ты должен это делать. Я не думаю, что Христу шибко хотелось идти на крест. Мы видим, не хотелось. Надо, надо. Не все в жизни делается так, как мы хотим. Вот школа собирается, сегодня с внуком беседовал. Ну, не шибко охота. Ну, надо, надо, остают, надо. Надо, чтобы хоть маленько что-нибудь в морках завязалось. Надо выполнять свои обязанности по отношению к другим людям. И это есть бодрствование. А можно было поспать, конечно, охота бывает. Упражнение благочестия – это поклонение Всевышнему. И это испрашивание благословения на решение, поступки, слова и взгляды. Мы часто такие самоделы, самопасы. У нас взгляды, мы с ними спорим, но мы ни разу не спросили, Господи, а вообще мои взгляды к тебе хоть какое-то имеют отношение, или это просто внешние какие-то вещи мы получили в интернете, и мы этим руководствуемся. Поэтому надо молиться и спрашивать благословения и чуять, куда ветер Божий дует. Не надо быть самопасом. Надо интересоваться, как в сходной ситуации поступали святые люди из Библии или откуда-то еще. Ну и как Бог им велел. И упражнения делаются в благочестии независимо от настроения. Хочу я, не хочу. Никто меня не спрашивает. Я уже много раз приводил пример. Специально сегодня для Семы приведу пример. Такие царьки есть в Южной Африке. Ну, то есть, не то чтобы царь прямо, а царек. У него там хижина такая же, ну, может, понять получше. Но он царь считается, там, какой-нибудь там небольшого племени. И один человек пришел к нему по каким-то делам. Тот так раз навесочку и закрыл. И не принял его. Это стоит на жаре, жара там минус, плюс 50. Стоит день, стоит там полтора дня. Ему говорят, что ты не ходишь-то? А он меня видел. Понимаете, да? Все, нельзя уйти. Хочешь-то, не хочешь. Бог вас увидел. Бог вас запечатлел. И уже тут наше настроение совершенно не важно. Вот это и есть служение. Все остальное – это игра в поддавки. Это вообще не похоже. Это профанация полная, все остальное. Итак, не надо, чтобы на вас влияли деструктивно. Очень трудно, конечно, вид деструктивного человека, но по плодам их узнаете их. Если человек перебегает в сложноводство, уже другое. Если он всех осуждает вокруг, то явно, что человек деструктивный, общаться с ним не нужно. Хотя он и маскируется там христианином. Поэтому надо глядеть на это. Надо очищать свои старые грехи. Апостол Петр писал, что поступая так, вы никогда не забудете об очищении прежних грехов. Нужно очищать прежние грехи. Не надо, Бог всем все простил. Это неправильно. В Библии не так совершенно. В Библии надо бодрствовать, и расти в духовно, помните, да, благочестие, братолюбие и так далее, чтобы не забыть очищение прежних грехов. Они должны очищаться именно таким образом, через наше постоянное бодрствование. Когда мы обычно вот глядим, ну вроде ничего, да, сейчас как только солнышко пойдет, сколько пыли увидим, правда, да? То есть Божий свет, надо подставлять себя под Божий свет. Не что думает о мне там человек, а что думает о мне Господь, спрашивать и глядеть на это дело. Сравнивать себя с высшими образцами, тогда пыль виднее духовная. Поэтому бодрствование – это есть очищение. Нужна вера и доверие тому, кто знает лучше, чем я, то есть Бог. И надо молиться молитвой «Отче наш». Это бодрствование. Это не случайная молитва. Вот, ты написал там, подумаешь, там Христос учил. Ну, подумаешь. Мы сами будем молиться. Нет. Я считаю, что мы должны молиться молитвой «Отче наш». Потому что там сказано, чтобы Бог избавлял от лукавого. Не такие мы сильные на самом деле. И надо на суд Божий передавать любую ситуацию. Любую ситуацию. Не закрываться от Бога. Чтобы Господь решал, а не мы сами. Вообще, если говорить психологически, вот осознанность, такое понятие, не знаю, слышали или нет, вы поищите в интернете, осознанность. Вот это и есть бодрствование. Когда человек не на автомате работает, понимаете, да? Мы приходим на работу, идем на автомате, автобусом садимся на автомат, сейчас еще и в телефоне сидим. Все на автомате, понимаете, происходит. Это неправильная жизнь. Это не бодрствование. А вот осознанность, когда я каждый почти поступок я совершаю осознанно, внимательно и очень осторожно. Это и есть духовная гигиена. И пускай Господь благословит нас. Постольку мы ждем пришествия Господа. Что такое масло? Помните, да, кому-то масла не хватило. Не хватило вот этого бодрствования. Они духовно спать это жить, так сказать, по привычке. Как-нибудь. День прошел, ладно. Никакого анализа вечером, никакой молитвы утром, никаких желаний духовных. Ну и хорошо, ну и замечательно. И только жить как обыватель, да, что поел, да что поспал, вот и вся жизнь. Это жизнь не бодрствующего человека. Такой человек подвергает свою жизнь и жизнь окружающих большой опасности, потому что он несет неправильные идеи, неправильный пример другим людям. Помолимся об этом, чтобы быть бодрыми, чтобы быть осознанными в Боге. Слава тебе, Всевышний Господь, за Иисуса Христа, за всю благодать, которую ты посылаешь, за все испытания и трудности. Слава тебе, даруй, Господи, воспринимать любой поступок, любое действие вокруг как необходимое, то, что действительно нужно для нашей жизни, даруй быть благодарными, даруй помнить о прежних грехах и стараться менять образ мысли, следить, какие мысли приходят в нашу голову, чтобы нам не огорчать Духа Святого. Благослови, Господи, не быть ничьим рабом, чтобы никто не становился для нас более важным, чем Бог, чтобы мы служили Тебе в первую и самую главную очередь. И все остальное по мере насущных необходимостей, а не хотелок и желаний. И самое главное, не быть рабами собственного эгоизма. Помоги, Господи, во всех сферах быть бодрыми, бодрствовать, чтобы нам принять Тебя с радостью, с маслом и действительно, как полагается, как жениха на вечерю. Слава Тебе за это. Аминь.